літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
Где все побросали свои накидки и шали, Скарлетт увидела Кэтлин, которая охорашивалась перед зеркалом и покусывала губы, чтобы они порозовели. К поясу у нее были приколоты розы в тон ее румяным щечкам, а васильковые глаза лихорадочно блестели от возбуждения. «Кэтлин, а кто этот гадкий тип по фамилии Батлер?» — спросила Скарлетт. «Как? Разве ты не знаешь?» Покосившись на дверь в соседнюю комнату, где Дилси и нянька Уилксов чесали языки, она зашептала возбужденно. «Мистер Уилкс, верно, чувствует себя ужасно, принимая его в своем доме. Но получилось так, что он гостил у мистера Кеннеди в Джонсборо. Ну, что-то насчет покупки флупка. И мистеру Кеннеди ничего не оставалось, как взять его с собой. Не мог же он уехать и бросить гостя». «А чем он, собственно, пришелся не ко двору?» — спросила Скарлетт. «Дорогая, его же не принимают». «Ах, вот как? Конечно!» Скарлетт, никогда еще не бывшая под одной крышей с человеком, которого не принимают в обществе, промолчала, стараясь определить свое к нему отношение. Ощущение было волнующее. «А что он такое натворил?» — спросила она. «Ах, у него совершенно чудовищная репутация. Его зовут Ред Батлер. Он из Чарльстона и принадлежит к одному из лучших семейств города. Но никто из его близких с ним даже не разговаривает. Кэра Ред рассказывала мне о нем прошлым летом. Он с ней не в родстве, но ей все о нем известно, как, впрочем, и всем другим. Его выгнали из Вестпойна. Ты можешь себе это представить? И за такие проделки, которые просто не для ее ушей». «Ну, а потом произошла такая история с девчонкой, на которой он не пожелал жениться». «Какая история? Расскажи», — сказала Скарлетт. «Дорогая, да неужто ты ничего не знаешь? Кэра все рассказала мне еще в прошлом году. Ее маму хватил бы удар, узная она, что Кэра посвящена в эти сплетни. Понимаешь, этот мистер Батлер как-то раз под вечер повез одну чарльстонскую девицу кататься в каприолете. Ну, кто эта девица, не говорят, но я кое о чем догадываюсь. Она, конечно, не из очень хорошего общества, иначе бы не поехала с ним кататься в такой поздний час без провожатых. И вообрази, моя дорогая, они пропадали где-то почти всю ночь, до утра, а потом возвратились домой пешком и объяснили, что лошадь понесла, разбила кабриолет, и они заблудились в лесу. Ну, как ты думаешь, что?» «Я ничего не думаю. Продолжай», — нетерпеливо потребовала Скарлетт, ожидая услышать самое ужасное. «Ну вот, а на следующий день он отказался на ней жениться». «А-а-а», — разочарованно протянула Скарлетт. «Заявил, что он ее и пальцем не тронул и не понимает, почему должен на ней жениться. Но ее брат, понятно, вызвал его на дуэль, сказал, что предпочитает получить пулю в лоб, чем дуру в жены. Ты представляешь? Словом, они стрелялись, и мистер Батлер ранил брата этой девицы. Тот умер, а мистеру Батлеру пришлось покинуть Чарльстон. Ну вот, его теперь не принимают в домах. торжественно, и как раз вовремя закончила Кэтлин, так как в дверях уже появилась Дилси, поглядеть, в порядке ли туалет ее госпожи. «А что, у нее был ребенок?» — сказала Скарлетт на ухо Кэтлин. Эту мысль Кэтлин отвергла, очень решительно помотав головой. Но, тем не менее, ее репутация погибла, — ответила она. «Хорошо бы сделать так, чтобы Эшли скомпрометировал меня», — неожиданно мелькнула у Скарлетт в голове. «Но он-то слишком джентльмен, чтобы не жениться». Но против воли она почувствовала нечто вроде уважения к мистеру Батлеру от того, что он отказался жениться на дуре. Скарлетт сидела на высоком пуфике розового дерева в тени старого дуба за домом. Кончик зеленой софьяновой туфельки на 2 дюйма, ровно настолько, сколько допускали правила приличия, высовывался из-под зеленой пены валанов и оборочек. В руке у нее была тарелка с едой, которой она почти не притронулась. 7 кавалеров окружали ее плотным кольцом. Прием гостей был в самом разгаре. В весеннем воздухе стоял гомон веселых голосов, смех, звон серебра, фарфора, густой крепкий запах жареного мяса и душистых подливок. Временами легкий ветерок, изменив направление, приносил струйки дыма от длинных полных углей ям, производил среди дам шутливый переполох и всякий раз сопровождавшийся энергичной работой пальмовых вееров. Большинство девушек разместились вместе со своими кавалерами на длинных скамейках за столами. Но Скарлетт, рассудив, что каждой девушке только 2 руки, она может посадить на скамейку только 2 кавалеров, по 1 руку и по другую, решила сесть поодаль и собрать вокруг себя столько кавалеров, сколько удастся. Замужние женщины, независимо от возраста, всегда по обычаю юга держались особняком, в стороне от шустроглазых девиц, их поклонников и неумолчного смеха. Все, от бабули Фонтейн, страдавшей отрыжкой, не скрывавшей этого, пользуясь привилегией своего возраста, до 17-летней Элис Монро, носившей своего первого ребенка и подверженной приступам тошноты, сблизив голову, оживленно обсуждали чьи-то родословные и делились акушерскими советами. И это придавало таким собраниям познавательный интерес и увлекательность. Мельком взглянув в их сторону, Скарлетт презрительно подумала, что они похожи на стаю жирных ворон. Да, жизнь замужней женщины лишена развлечений. И у Скарлетт не возникало даже мысли о том, что, выйдя замуж за Эшли, она механически переместится в общество степенных матрон в тусклых шелках и сама в таком же тусклом шелковом платье будет вот так же степенно восседать в беседках и гостиных, не принимая участия в играх и развлечениях. Подобно большинству своих сверстниц, Скарлетт не уносилась мечтами дальше алтаря. И вот к тому же в эту минуту она чувствовала себя слишком несчастной, чтобы предаваться отвлеченным рассуждениям. Опустив глаза в тарелку, Скарлетт привередливо ковыряла ложечкой воздушный пирог, проделывая это с таким изяществом и полным отсутствием аппетита, что бесспорно заслужило бы одобрение мамушки. Да, она чувствовала себя глубоко несчастной, невзирая на небывалое изобилие поклонников. По какой-то непонятной ей причине выработанный накануне ночью план во всем, что касалось Эшли, потерпел полный крах. И страхи, терзавшие ее вчера, ожили вновь, заставляя сердце то бешено колотиться, то мучительно замирать, а кровь то отливать от щек, то обжигать их румянцем. Эшли не сделал ни малейшей попытки присоединиться к ее свите. Она не имела возможности ни секунды побыть с ним наедине. Да в сущности, после первых приветствий они не перемолвились ни единым словом. Он только подошел поздороваться с ней, когда спустилась в сад за домом. Но он подошел под руку с Мелани. Ее голова едва достигала ему до плеча. Мелани — это было крохотное, хрупкое существо, производившее впечатление ребенка, нарядившегося для маскарада в огромный кринолин своей матери. Застенчивое, почти испуганное выражение огромных карих глаз еще усиливало эту иллюзию. Пушистая масса курчавых темных волос была безжалостно упрятана на затылке в сетку, а спереди разделена на прямой пробор, так что две гладкие пряди, обрамлявшие лоб, сходились над ним под острым углом, подчеркивали своеобразный овал ее чуточку широкоскулого, а чуточку слишком заостренного к подбородку лица. И это придавало ему сходство с сердечком. Вот это застенчивое лицо было по-своему мило, хотя никто не назвал бы его красивым. И к тому же ни одна из обычных женских уловок не была пущена в ход, чтобы сделать его привлекательной. Да, Мелани казалась, да такой она и была. Простой, как земля, надежный, как хлеб, и чистой, как вода ручья. Но вот эта миниатюрная, неприметная с виду 17-летняя девочка держалась с таким спокойным достоинством, что выглядела старше своих лет, и было в этом что-то странно трогательное, и Скарлетт почувствовала себя еще более несчастной. Пышные оборки светло-серого платья из органди, перетянутого вишневым атласным поясом, скрывали еще по-детски неоформившуюся фигурку Мелани, а желтая шляпа с длинными вишневыми лентами отбрасывала отблеск на нежное, чуть тронутое загаром лицо, а на висках, возле самых глаз, тяжелые подвески золотой бахромой были пропущены сквозь ячейки, стягивавшие волосы сетки. И золотые блики играли в карих глазах, ясных, как гладь лесного озера, когда сквозь воду просвечивает желтизна упавших на дно осенних листьев. Скарлетт смотрела во все глаза. Мелани застенчиво-ласково улыбнулась Скарлетт и похвалила ее зеленое платье. А Скарлетт едва нашла в себе силы что-то учтиво проговорить в ответ. Так страстно ей хотелось остаться наедине с Эшли. И с этой минуты Эшли сидел на скамеечке у ног Мелани в стороне от остальных и улыбался ей своей тихой мечтательной улыбкой, которую так любила Скарлетт. И в довершение всего улыбка эта зажигала искорки в глазах Мелани, отчего она становилась почти хорошенькой, и даже Скарлетт не могла этого не признать. Когда Мелани смотрела на Эшли, ее простенькое личико светилось таким внутренним огнем, какой порождается только любовью. И если глаза — зеркало души, то Мелани Гамильтон являла тому самый яркий пример. Скарлетт старалась не глядеть на этих двух, и все же не могла удержаться, и всякий раз, посмотрев в их сторону, она удваивала свои старания казаться веселой и заливалась смехом, дразнила своих кавалеров и отпускала смелые шутки в ответ на их комплименты. «Вздор, вздор, вздор!» — твердила она и заявляла, что ни один из ее поклонников не говорит ни слова правды, клялась, что никогда не поверит ни единому слову, сказанному мужчиной. Но Эшли, казалось, просто не замечал ее присутствия. Он видел только Мелани, разговаривал только с ней, сидя на скамеечке и глядя на нее снизу вверх, видел только ее. А Мелани, опустив глаза, смотрела на него и, не таясь, лучилась счастьем от того, что она его избранница. И Скарлетт была несчастна. Со стороны, казалось, все выглядело так, словно на свете не могло быть девушки счастливее Скарлетт. Она бесспорно была царицей этого сборища, центром всеобщего внимания. И успех, которым она пользовалась у мужчин, и зависть, не давшая девушек, в любое другое время доставили бы ей несказанную радость. Но сегодня она была несчастна. Чарльз Гамильтон, окрыленный ее вниманием, занял твердую позицию по правую ее руку. И даже объединенных усилий близнецов оказалось недостаточно, чтобы вытеснить его оттуда. В одной руке он держал веер Скарлетт, в другой — свою тарелку с куском жаркого, к которому он даже не притронулся. Его глаза упорно избегали взгляда, готовые расплакаться от обиды милочки. Кейт небрежно развалился на траве слева от Скарлетт, время от времени дергая ее за юбку, чтобы привлечь к себе внимание, бросая испепеляющие взгляды на Стюарта. Он успел обменяться с близнецами довольно грубыми эпитетами, и атмосфера становилась все более накаленной. Фрэнк Кеннеди суетился вокруг Скарлетт, словно наседка вокруг своего единственного цыпленка, то и дело бегал от дуба к столу и обратно, притаскивая различные деликатесы, будто для этого было мало дюжины сновавших туда и сюда слуг. В результате всего этого выдержка и хорошее воспитание изменились Юлин, и она, не скрывая своего возмущения, в бешенстве смотрела на Скарлетт. У малютки Кэрин глаза были полны слез, ибо, вопреки утренним заверениям Скарлетт, Брент ограничился тем, что воскликнул «Хелло, малышка!», дернул ее за ленточку в волосах и перенес все свое внимание на Скарлетт. Обычно он бывал очень внимателен к Эрин и держался с такой шутливой почтительностью, что она втайне предавалась мечтам о том дне, когда ей будет позволено сделать парадную прическу, надеть длинную юбку и причислить Брента к разряду своих поклонников. Ну а теперь, похоже было, что им полностью завладела Скарлетт. Барышня Монро, умело скрывая обиду на изменивших им смуглых братьев Фонтейнов, все же были явно раздражены тем, что Тони и Алекс торчат под дубом и всячески норовят протиснуться поближе к Скарлетт, как только кто-нибудь покинет свой пост возле нее. Своё возмущение поведением Скарлетт девицы Монро продемонстрировали Хэтти Тарлтон слегка, но выразительно подняв свои брови. «Это просто бесстыдница!» — таков был единодушный молчаливый приговор. Все три юные леди раскрыли как по команде свои кружевные зонтики и заявили, что они уже вполне сыты. Спасибо за угощение. И, взяв под руку находившихся поблизости молодых людей, громко прищебетали о своем желании прогуляться к ручью, к оранжерее, полюбоваться розами. Этот стратегический демарш по всем правилам военного искусства не прошел незамеченным ни для одной из присутствующих дам, но не привлек к себе внимания ни одного из мужчин. Скарлетт усмехалась, увидев, как под предлогом обозрения предметов, знакомых всем с детских лет, трое мужчин были насильно выведены из-под огня ее чар, и быстро скосила глаза в сторону Эшли. Она хотела заметить, видит ли он, что произошло. Но он, закинув голову, играя концом вишневого пояса, смотрел на Мелани и улыбался ей. И сердце Скарлетт болезненно сжалось. Она почувствовала, что с удовольствием вонзила бы свои ноготки в это бледное личико Мелани и расцарапала бы его в кровь. Оторвав взгляд от Мелани, она увидела Ретта Батлера. Он стоял в стороне и разговаривал с Джоном Уилксом. Он, должно быть, наблюдал за ней, и когда их глаза встретились, он откровенно рассмеялся ей в лицо. У Скарлетт возникло странное, тягостное ощущение, что этот человек, Ретт Батлер, для которого закрыты двери хороших домов, единственный из всех присутствующих, догадывается о том, что кроется под ее отчаянной напускной веселостью и забавляется, словно получает от этого какое-то желчное удовольствие. И она, и ему не прочь была бы расцарапать лицо. «Скорее бы уж все это закончилось», — подумала Скарлетт. «Вот когда девчонки подымутся наверх и лягут вздремнуть перед балом, я останусь внизу и подкараулю Эшли. Конечно же, он не мог не заметить, каким я пользуюсь сегодня успехом». И она снова стала утешать себя, снова возрождать в себе надежды. Но в конце концов Эшли не мог не оказывать внимания Мелани, ведь она же его кузина, а поскольку на нее никто и смотреть не хочет, ей бы пришлось просидеть все время одной, не приди он ей на выручку. Эта мысль помогла ей немного воспрянуть духом, и она с удвоенным усердием принялась обольщать Чарльза, который не сводил с нее загоревшегося взора своих карих глаз. Это был фантастический, сказочный день в жизни Чарльза, и он, сам еще того не понимая, мгновенно влюбился в Скарлетт по уши. Это новое чувство так захватило его, что образ Милочки растаял где-то в туманной дали. Милочка была сереньким воробушком, а Скарлетт — многоцветной колибри. Она подразнивала его и поощряла, задавала ему вопросы и отвечала на них сама, так что он казался себе умным, находчивым, хотя не произнес почти ни слова. Видя ее нескрываемый интерес к Чарльзу, остальные юноши были раздосадованы и озадачены, ибо они не знали, что он от застенчивости не в силах связать даже двух слов, и клокотавшее в них раздражение повергало их вежливость суровому испытанию. Все юноши были просто вне себя, и Скарлетт вполне могла бы насладиться своим триумфом, если бы не мысль об Эшли. Но вот уже с тарелок исчезли последние кусочки свинины, баранины и цыплят, и Скарлетт пришла к выводу, что пора бы Индии подняться из-за стола и предложить всем пройти в дом и отдохнуть. Было уже 2 часа пополудни, солнце стояло высоко над головой, но Индия, замученная 3-дневными приготовлениями к приему гостей, рада была посидеть еще немного в беседке, громко крича что-то на ухо старому глухому джентльмену из Фейнтвилла. Всех мало-помалу охватывала ленивая дремота. Негры не спеша убирали со столов, оживление спадало, смех затихал, и то в одной группе гостей, то в другой разговор понемногу замирал совсем. Все ждали, чтобы хозяева подали знак окончания утренней части празднества. Все медленнее колыхались в воздухе пальмовые веера. Барбекю подошел к концу. Всех тянуло уже на покой, пока солнце было еще в зените. В этом промежутке между барбекю и балом все обычно бывали безмятежно и миролюбиво настроены. Только молодые люди оставались по-прежнему неугомонны и полны задора. Переходя с места на место, они перебрасывались фразами и напоминали красивых породистых жеребцов, порой были не менее опасны. Но полуденная истома постепенно овладевала всеми, но тлевший в глубине жар в любую минуту мог проявиться наружу. Дать вспышку, и тогда страсти разгорались мгновенно, и кого-то могли даже не досчитаться в живых. Да, все эти люди обладали довольно бешеным и не до конца еще укрощенным нравом. Солнце припекало сильнее, и Скарлетт, да не одна она, снова поглядела на Индию. И вдруг в наступившей тишине все услышали сердитый голос Джералда. Он стоял в отдалении у праздничных столов и пререкался с Джоном Уилксом. «Да чтоб мне пропасть! Стараться миром уладить дело с Янки? После того, как мы выбили этих негодяев из форта Самтер? Миром? Нет! Юг должен с оружием в руках показать, что он не позволит над собой издеваться, и что мы не с соизволения Союза вышли из него, но вышли по своей воле, и за нами сила». «О, Боже!» — подумала Скарлетт. «Ну вот, теперь он сел на своего конька, и мы проторчим тут до ночи с разговорами о войне».
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.